«Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 17 мая на календаре и события, которые произошли в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1727 год. Умирает первая российская императрица Екатерина I. После смерти мужа Петра I Екатерина правит всего 2 года. Похороны супруга сначала вгоняют ее в депрессию. После Екатерина неожиданно начинает переодеваться в мужское, в частности, носить мундиры Петра. Говорит о том, что Петр Алексеевич приходит к ней по ночам и дает советы. Она продолжает традиции мужа, закатывает пиры и балы, несмотря на то, что уже плохо себя чувствует. Врачи обнаруживают у нее туберкулез. Царица продолжает с некоторым излишеством предаваться удовольствиям до такой степени, что это отзывается на ее здоровье. Так как она чрезвычайно полна и ведет жизнь очень неправильную, то думает, что какой-нибудь непредвиденный случай сократит ее дни. Так пишут современники. Французский дипломат пишет о здоровье Екатерины 12 апреля 1727 года. Императрица до того ослабела, так изменилась, что ее почти нельзя узнать. Она задыхается от кашля и за один вечер может поменять до дюжины платков. И иностранные послы замечают, что платки эти окровавлены. В начале мая балы прекращаются. Екатерина уже не поднимается с кровати. 17 числа она начинает бредить и, не приходя в сознание, умирает. Перед смертью единственное, что успевает сообщить Екатерина, что на престоле должна быть ее дочь Елизавета. Но интриги князя Меньшикова не позволят осуществить задуманное. После смерти матери Елизавета Петровна окажется на долгие годы отстраненной от престола.
Господь призвал государыня Катерина Алексеевна. Она скончалась тихо, безропотно, не фальшит, в другом стиле. Господи, прими ее дух с миром.
17 мая 1909 год. С балетов «Павильон Артемиды», «Половецкие пляски» и «Пир» на сцене театра «Шатле» начались знаменитые балетные русские сезоны в Париже. Их организует, как сейчас сказали бы, продюсер, а тогда это слово было «антрепренер» Сергей Дягилев. Год назад Дягилев уже удивлял французов оперой «Борис Годунов» и Федором Шаляпиным, которых он привозил в Париж. Однако для полноценных русских сезонов Дягилев выбирает балет. Для первых балетных сезонов Дягилев собирает труппу из ведущих солистов императорских театров. На сцене перед французской публикой танцуют Нижинский, Каралли, Фокин и, конечно, прима тех лет Анна Павлова.
Bonjour, Serge de Дягилев.
О, как вам мне дает покоя моя голубая кровь. Уж любите меня таким, какой я есть. Без меня в этом мире хуже. Ну что, довольно? Тобой обклеен весь Париж. Так что славы до тошноты.
Русские сезоны уже через несколько лет после своей премьеры становятся сверхпопулярными. На них раскупаются билеты за месяцы вперед, показывают исключительно мировые премьеры. Для дягилевских сезонов специально пишут музыку известные композиторы. Танцовщики Европы мечтают попасть в труппу Сергея Дягилева. И, кстати, периодически попадают в нее, но с условием, что эти иностранцы поменяют свое иностранное имя на русское. Вплоть до 20-х годов. Говоря о культуре и искусстве в России, первым делом вспоминают именно русские сезоны Дягилева. 17 мая 1919 года. В России объявляется национализация церковного и монастырского имущества. За год до этого церковь декретом была отделена от государства и переквалифицируется из государственного в общественный институт. В мае 19 года основанием для национализации собственности становится пункт декрета о свободе совести.
Никакие церковные и религиозные общества не имеют права владеть собственностью. Прав юридического лица они не имеют. Все имущества существующих в России церковных и религиозных обществ объявляются народным достоянием. Здания и предметы, предназначенные специально для богослужебных целей, отдаются по особым постановлениям местной или центральной государственной власти в бесплатное пользование соответственных религиозных сообществ.
Правда, молодая советская власть после принятия закона о национализации церковного имущества сталкивается с другой проблемой. Как именно эту национализацию проводить? Просто забрать все? Оставить во временное пользование или забрать только самое ценное? Но для этого нужны специалисты по старине, которые могли бы оценить стоимость церковной утвари. Начинают национализацию сначала с помещений. Некоторые храмы и монастыри закрываются, в других организуют приюты для беспризорных. К 2020 году идет активное изъятие ценностей, предметов из золота, драгоценных окладов, старинных книг. Некоторые из вещей продаются на Запад. Для верующих, которые пытаются возмущаться, специально объясняют: в стране голод и гражданская война. Деньги от продажи церковных принадлежностей идут на покупку продуктов и оружия. ...1941 год. За 36 дней до начала Великой Отечественной войны публикуется передовица газеты «Правда». В ней утверждается: «Наша мощь растет непрерывно на границах нашего государства и в глубине его». Далее газеты чуть ли не каждый день публикуют статьи о действительной мощи Красной Армии. Разговоры о предстоящей войне ведутся, если недостаточно уже открыто, но уже и не так скрытно, как 2 года назад. В кинотеатрах перед каждым фильмом показ кинохроники «Солдаты на границе», «Молодое пополнение Красной Армии», «Учебная атака с участием танков», «Наши летчики». Одним словом, обстановка нервная и напряженная. Германия и ее действия никак не обсуждаются. У нас с ними пока о ненападении. Хвалить не хвалим, ругать не ругаем. В 2 странах, в Германии и в Советском Союзе, запрещен к показу свежий фильм Чарли Чаплина «Великий диктатор», в котором высмеивается Гитлер. Тем временем в 1939 году в Советском Союзе вводится всеобщая воинская повинность. Летом 1940 года принимается закон, по которому вместо 7-часового рабочего дня устанавливается 8-часовой и отменяется выходной. Особой популярностью среди молодежи пользуются курсы ворошиловского стрелка. Часть промышленности переводится с выпуска мирной продукции на военную. В 1940-41 годах численность вооруженных сил страны увеличена до 5 миллионов. Человек. Более половины личного состава армии и боевой техники сосредоточены на западной границе. Начинается формирование крупных механизированных корпусов. Осуществляется перевооружение армии современным оружием. Завершить такую вот подготовку к обороне советское правительство планировало к началу 1942 года.
Если завтра война, если враг нападет,
и музыкальное событие дня сегодняшнего. Год 1987, 17 мая. На фестивале мира в Вене финальный концерт звезд эстрады. Выступают артисты разных стран, от Советского Союза Алла Пугачева. Во время телемарафона зрители мира видят дуэт советской певицы и американского певца Барри Манилова. Они исполняют композицию «Один голос». Отдельно уже после этого дуэта Алла Пугачева для зрителей споет еще одну песню на английском языке. Every night and every day I will come to you and say, would the future come our way? Is the time for us to play? Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 17 мая, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».